говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православная радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия четверга 25-й седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. И завершит этот час вещания беседа с настоятелем строящегося храма во имя святителя Спиридона Тримифунского Ильей Кочеровым и прихожанкой этого храма Натальей Никифоровной Львовой о почитании святых. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Николай Чудотворец». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 16 по 21 декабря на ВВЦ в павильоне 70. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц. Братья и сестры, в 2004 году в агентстве «Недвижимости Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников Державы был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спасибо вас, Господи.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 20, стихи 9-18, зачало 100. «И начал Иисус говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они того изранив выгнали. Тогда сказал господин виноградника: что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: да не будет. Но он, взглянув на них, сказал: что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Эту яркую притчу мы все хорошо знаем. Она в немногих словах раскрывает судьбу Израиля и не только его, но прежде всего Израиля. Виноградник, который насадил Господь, возлюбленный виноградник, как говорит пророк Исаия, есть Израиль. А господин виноградника — сам Бог. И Бог отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь, долготерпеливый и многомилостивый, снова и снова посылает слуг, чтобы устыдились виноградари и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого посылает господин виноградника, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Самое страшное заключается в том, что люди, которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Это самое поразительное в притче. Они ищут убить Сына Божия не потому, что не знают, что Он Мессия, а потому, что знают, что Он Мессия. Тут нет никакой путаницы, каких-то случайных совпадений. Они точно знают, что Он собой представляет, не сомневаются в Его чудесах, видят силу Божию, которая в Нем действует. И именно от того, что они знают, что это не уже Мессия какой-нибудь, а подлинный Мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Мы с вами часто говорим о той свободе, которая сейчас проповедуется в мире, как о новом всепобеждающем учении 21 века. Это та самая свобода, когда человек хочет, чтобы Бог ему не мешал, чтобы Бога можно было изгнать из своей жизни, убить в конце концов и остаться с дарами, полученными от Бога. Суть этой свободы, говорят они, заключается в том, что человек, если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Ради такой свободы совершилось злодеяние, о котором слышим мы в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники и книжники-фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что все продолжается до последнего раскрытия тайны беззакония, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что дары Божии непреложны, и когда богоизбранный народ направляет свои дары исключительно на земное, он может больше всех преуспевать в земном, ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, как осуществляют сегодня сыны века сего свое господство во всем мире. Слушая притчу, мы думаем, что мы, православные христиане, являемся как раз тем народом, которому передан этот виноградник, и он должен принести стократный плод. И это действительно так. Но вот о чем нам нельзя никогда забывать. Если мы, зная Христа, зная о тайне Его смерти и воскресения, причастные благодати Христовой Церкви, не живем по нашей вере, мы сознательно отвергаем Бога. Зная путь Божий, избираем свободно и сознательно свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви. «Камень, который отвергли строители, — говорит Христос, — сделался главой угла. От Господа бы сеясь дивен в очи всех наших. В течение всей истории происходит это отвержение Христа. Мы видим попытки уничтожить Его, истребить имя Его из памяти человеческой в нашем Отечестве в минувшем веке, но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории, он в центре всего, что происходит, судья и царь мира. Господь говорит, что всякий, кто приткнется об этот камень, разобьется, а тот, на кого этот камень упадет, того он сокрушит. Речь идет о двойном падении. Камень — это Христос и заповеди Его. Сознательное отвержение заповедей Божиих подобно попытке пробить головой каменную стену. Это есть не что иное, как беснование, безумное самоуничтожение человека. Падения и соблазны могут быть иногда как бы по неведению, когда человек внезапно притыкается, но бывает и сознательное противление Христу. И тогда этот камень, который есть Христос, всей правдой, всей любовью своей падает на всякую неправду, на всякое сознательное отвержение правды и любви и сокрушает противящихся ему. Страшно приткнуться о камень заповедей Божиих, но бесконечно страшнее, когда это становится окончательным выбором, когда человек принимает сторону того, кто обладал некогда всеми дарами света, а стал падшим ангелом, тьмою, врагом Божиим. Таинственно совершается промысел Божий в истории, и одновременно он слишком очевиден. Горе тому, через кого соблазн приходит, говорит Господь, и не меньшее горе тому, кто без сопротивления поддается соблазнам. Но всякому, кто устремляется строить жизнь по правде Христовой, подается неодолимая крепость от Господа и радость, которой никто не может отнять.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Галины, Антония, Ксении, Ильи, Ирины, Елены, Бориса, Сергия, Веры, Алексея, Марии, Владимира, Павла, Анны, Аллы, Марка, Антонины, Никиты, Владимира, Ирины, Александра, Сергея, Анатолия, Надежды, Александра, Анастасии, Ники, Варвары, Феодора, Ольги, Валерия, Марии, Владимира, Таисии, Светланы, Георгия, Никиты, Ярослава, Елены, Анастасии, Фатинии, Марии, Зои, Николая, Маргариты, Тамары, Максима, Сергия, Александра.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем
Радио Радонеж. Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» в субботу, 21 декабря, приглашает вас помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта наша поездка посвящена русскому архистратигу Александру Васильевичу Суворову. 70 лет назад, в 1943 году, после великих побед русского оружия в Сталинградской битве и на Курской дуге, были восстановлены в России, как было сказано в постановлении правительства, суворовские и нахимовские училища по типу старых кадетских корпусов. Мы уверены, что в недалеком будущем состоится прославление в лике святых Русской Православной Церкви русского архистратига Александра Васильевича Суворова, как состоялось на рубеже тысячелетий прославление его боевого соратника, непобедимого адмирала Федора Федоровича Ушакова. Во время этой поездки мы с вами будем вспоминать и три войны, которые пришлось вести России, но о которых, к сожалению, так мало известно большинству наших соотечественников. Это Крымская война, которая началась в 1854 году, Русско-японская в 1904 году и Германская, или как ее называли, Вторая Отечественная, так ее называли в те годы, которая была развязана 100 лет назад, в 1914 году. Мы с вами поговорим о чудотворных иконах Пресвятой Богородицы, явленных в те годы. Первый храм, в котором мы с вами помолимся, семейный храм рода Суворовых, храм преподобного Федора Студита. В этой церкви Александр Васильевич пел на клиросе. Мы с вами помолимся у чтимого списка чудотворной иконы Матери Божией Песчанская. Побываем в храме Христа Спасителя, где находятся великие святыни христианского мира и мощи святителя Филарета Московского. В храме Христа Спасителя мы помолимся у списка августовской иконы Пресвятой Богородицы, явленной в 1914 году. В храме святого великомученика Георгия на Всполье помолимся у чтимого списка образа Царицы Небесной, чудотворной иконы Порт-Артурская. А завершится наша поездка в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах, у чудотворной мироточивой иконы святого царя-мученика. Кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Билеты также можно приобрести в паломнической службе «Радонеж». Метро Кропоткинская, Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Напоминаю, паломническая поездка, посвященная русскому архистратегу Александру Васильевичу Суворову, состоится 21 декабря, в субботу. Ждем вас. С Богом!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои дорогие! Что-то неладное происходит вокруг нашей истории, которая во все времена существования Российской империи оставалась неизменной. А сегодня нашу историю хотят изменить, и я по-прежнему продолжаю этому противиться в меру своих скромных писательских сил, потому что, ну, не можем мы предавать своих предков. Мы очень много говорим в этом году об истории и будем говорить еще. В один из недавних наших разговоров я упоминала о концепции единого исторического учебника, о том, что это, по меньшей мере, странное усреднение российской истории к совершенно несвойственному ей облику. И вот теперь снова тема говорить о российской истории в качестве учебника. Издательство АСТ выпустило в виде огромного проекта первый том истории российского государства, написанной детективщиком Борисом Акуниным, Григорием Чехартишвили. Уже само по себе нонсенс, что человек подписывает книгу по истории псевдонимом. Само по себе нонсенс. Но это только начало нелепости. Я даже не говорю о том, что почему, собственно, автор детективных романов вдруг взялся писать историю. Я хотела бы показать нелепость всего этого в другом аспекте. Дело в том, что даже если бы это был не автор детективных романов, а действительно профессиональный историк, ну, у него есть там какой-то полуисторический диплом, я прочла, но, понимаете, быть историком – это не значит иметь полуисторический диплом, это значит иметь научные труды и не выходить из темы. То есть это, конечно, не историк. Так вот, из чего, собственно, состоит его история? Он выпустил первый том «Киевская Русь», в которой считает Россию еще частью Европы. Потом он намерен выпустить том про то, что Россия – часть Азии. Потом, что Россия – это метисное государство. И к каждому тому он намерен приляпать еще по детективу. Вот такой вот амбициозный проект. Но, собственно говоря, писатель имеет право, назовем вещи своими именами, отбивать хлеб у профессиональных ученых, только в одном случае, если он пишет беллетризацию, наподобие там «Князь Владимир скакал дремучим лесом, сердце его тревожно билось, оскорбление, нанесенное Рогнедой, терзало его душу». Вот, пожалуйста, если ты можешь все написать так, то это имеет право на существование, потому что профессиональный историк действительно не будет писать об оскорблении, терзающем его душу, в красивых выражениях. Но это ничего подобного из себя эта книга не являет. Это, напротив того, якобы научно-популярный, с безумно тяжелым языком труд, который именно позиционирован как научно-популярный для людей, желающих ознакомиться с историей. То есть беллетризацию мы уже отмели, которая бы давала писателю право писать историю. Что остается? Почему он не вправе претендовать на лавры нового Карамзина? Помимо того, что лично мне он глубоко неприятен. Дело в том, что со времен Карамзина историческая наука ушла очень далеко вперед. И если мы говорим о книге, охватывающей один период, то ее должен писать специалист по периоду. Это если мы говорим о научно-популярной литературе. Вот, допустим, три тома: «Киевская Русь», «Московия», «Российская империя». Должны писать три человека. Три историка, потому что невозможно проследить всю ту сумму вышедших исторических трудов по всем периодам одному человеку, чтобы это было действительно написано квалифицированно. Это колоссальное количество трудов. Но это я подчеркиваю, если речь идет о научно-популярной книге. А если речь бы шла, допустим, о книге для студентов высших учебных заведений, то тогда, извините, такую книгу, как «Киевская Русь», должен был бы писать коллектив авторов, потому что это уже на порядок сложнее. Ну, хорошо, это не для студентов, это для тех, кто хочет разбираться якобы в истории. На здоровье. Один человек все это пишет. О качестве я хотела бы отослать тех, кому это интересно, к прекрасной статье Егора Холмогорова под названием «Триумф полузнания». Там он прекрасно выдергивает все совершенно убийственные моменты, например, о том, что дождь Бог — это Бог солнца и дождя. Он говорит, Бог не имеет отношения к дождю, как Перун не имеет отношения к перинам. То есть позорнейшие, абсолютно позорные ляпы, незнание того, когда был основан Новгород, мухлевание, чтобы собственные какие-то провалы заделать и связать бессвязные. То есть все это Егор Станиславович разбирает чрезвычайно подробно, но я-то хочу говорить не об этом. Я хочу говорить о том, что Акунин вроде бы как оппозиционер. В таком случае, почему оппозиционер и власти в четыре руки играют восточную фантазию Балакирева и Сломей? Почему? То есть все эти утверждения, которые там встречаются у Акунина, что хазарский каганат был на диво толерантен. Мы это уже все встречаем в концепции единого учебника истории. То есть смотрите, как интересно получается. Если вы хотите быть благонамеренным и восхищенным партией «Единая Россия», вы получаете образование по единому учебнику истории. И из него вы выясняете, что Россия – это Азия, всегда была Азией, и будет Азией, и да здравствуют узбекские и таджикские мигранты в наших городах. Если вы не хотите быть благонамеренным, если вы не любите наши власти и все, что делается в Кремле, вы бежите читать книгу, выпущенную оппозиционером, противником Кремля, и читаете ровно то же самое. Да здравствуют узбекские мигранты в наших городах. Как интересно получается. То есть, помимо там безумно толерантного хазарского каганата, помимо цитирования всех совершенно безумных высказываний отъявленных русофобов, например, о том, что русскому человеку горизонт сузили его леса. Прекрасно. Но то, что это русофобское высказывание, просто англичанина, которому лично не дали обогатиться за счет торговли с Россией, вот он написал. Это все замечательно, но, так сказать, не худо было бы товарищу Акунину, которого я не хочу называть иначе, не худо было бы прочесть, например, «Жизнь в лесу» Генри Дэвида Тора. Я, конечно, понимаю, что это философия, это трудно. Но вот мой отец, например, известнейший ученый, он до мороза сидел в лесу до первого снега, один в тайге в своем таежном домике, иного отдыха не признавал, и Генри Дэвид Тора «Жизнь в лесу» была его любимой книгой. Ну, конечно, вопрос вкуса, у меня вопрос другой. Если степь так замечательно расширяет кругозор, а лес его так страшно сужает, отчего же мы несли буквари всем степнякам? Забавно. Много забавного мы там найдем. Но в конце, подытоживая свой волюм, Акунин пишет уже совсем не смешные вещи о том, что якобы Россия, он противоречит генетическим исследованиям, известным которых он, видимо, не читал, что Россия в дальнейшем своем развитии становится полуазиатской метисной страной, и что не надо воспринимать это в негативном ключе, потому что все, чем славна Россия, это азиатские черты. То есть сплоченность он перечисляет, мужество, стойкость перед лицом испытаний, что не будь мы азиатами, мы бы Бонапарта не победили, не победили бы Гитлера. У вас есть слова? У меня нет. Он так и пишет. Это все азиатское. Я впервые слышу, что чудо-богатыри князя Александра Васильевича Суворова набирались из азиатов. Впрочем, в контексте недавних исследований уже властных историков о том, что Брестскую крепость обороняли одни чеченцы, мы скоро, наверное, и о чудо-богатырях Суворова услышим много нового и для нас удивительного. Но послушайте, это намеренное кощунство. Все войны, которые велись, выигрывал прежде всего русский народ, хотя бы по той причине, что его было больше, неизмеримо больше. И русский народ являлся не каким-то там русославянским, как пишет Акунин, у него какие-то там русославянские племена бегают. Нет, он являлся просто славянским народом, то есть исключительным представителем белой расы. Кроме того, конечно, тут важен нравственный аспект, потому что нам, потомкам крестьян, ведь слово «крестьянин», я уже об этом, по-моему, говорила, и не могу не повторить еще, это только в нашем языке слово «крестьянин» складывается из двух слов «земледелец» и «христианин». Мы – земледельческая цивилизация. От степняков, которые всегда от земледельцев отстают на несколько шагов. Нам нечему учиться в области прогресса, и в генах наших не очень их много, это доказано. То есть почему идет вот эта безумная попытка покуситься на нашу историю, она идет с двух сторон. Это что-то очень странное. Власти, оппозиционеры, все смешались в одну кучу, кони, люди, еще какие-то существа совсем непредставимые, и кричат: «Россия – это Азия, Азия – Азия». Там Акунин цитирует то, что скифы, ну, цитирует известное стихотворение Блока, да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами, но это говорит только о его невежестве, потому что во времена, когда писал Блок, историческая наука находилась совсем на другой степени развития, да и то многие отрицали раскосые и жадные очи скифов. Но сейчас уж совершенно доказано, что никаких раскосых и жадных очей у русских не предполагалось. Что творится? Почему вдруг всем этим людям понадобилось замахнуться на наше прошлое? Потому что, вероятно, они все вместе хотят развалить наш завтрашний день. Ибо Иван родства не помнящий – это беззащитный человек. А если Ивану внушают, что он, Иван, азиат, татарин, часть мусульманского мира, и еще неизнамо кто, то Иван полностью дезориентирован. Он привык, что было Куликово поле. Он привык, что были чудо-богатыри. Он привык, что мы преодолели смутное время. И все это называется Азия. Нет, мы никогда не были Азией. Мы всегда были Европой. И более того, многие исследователи указывают на то, что древняя Русь, Киевская Русь, отторгается от всего восточного в значительно большей мере, чем некоторые страны Западной Европы. Афанасия Никитина, опять же, многие цитируют, как ему не понравились теплые края. То есть у нас в крови север, мы снежьи дети. Вот сейчас на улице выпал снег. Мне еще раз недавно вспомнилось о том, сколько у нас песен, воспевающих суровую зиму. Англичанин Диккенс, у которого зима гораздо теплее, чем у нас, он все пишет о том, как хорошо сидеть у теплого очага в семейном кругу. А мы? Разве мы сидим в семейном кругу у теплого очага? У нас мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Ну давай, вставай, скорее ты. Северная звезда или ты кто? Скорее, на улицу, там великолепные ковры снега. В английской литературе снег сравнивается с погребальным саваном. У нас с великолепными коврами. И традиция вот этой снежной радости продолжается даже в современной литературе, потому что все помнят, наверное, прелестную песенку три белых коня, декабрь, январь и февраль, и уносят меня в снежную даль. То есть мы снежные дети, снежье, потому что, опять же, не знаю, может быть, это мое невежество, но я не знаю в английской литературе хоть одну песню, где кто-то замерзает от холода. У нас таких песен более чем достаточно. Но почему особенно вот эта вот песня, якобы народная, в действительности переведенная из польского поэта Сырокомли, о том, как был молод, любил я девчонку, когда я на почте служил ямщиком. Там очень интересная коллизия, что он видит, как погибает человек, но он везет почту, он трусит начальника, и он струбит свой рожок, чтобы заглушить предсмертные страшные звуки, потому что свои неприятности-то все-таки важнее, чем чужая гибель. И на обратном пути, как он думает, на обратном пути спасу христианскую душу. И на обратном пути видит он труп на дороге. А кто этот труп? А та самая девчонка, без которой он не мог прожить дня. А вот не поступай с дальним так, как не хочешь поступить с ближним. То есть очень суровые у нас снежные песни. Очень суровые. Тем не менее мы любим снег. Вот я сегодня вышла из дому, увидела этот дивный снегопад, и как-то на душе стало посветлее. Чтобы не сказать потеплее, но нам, русским, от снега действительно теплее. Почему я об этом вспомнила? Да все потому же, потому что мы земледельцы. Мы люди, привыкшие к тяжелым морозам. Мы христиане, мы русские. И что бы там ни было, мы не позволим покушаться на нашу историю, историю белого, снежного, христианского земледельческого народа. Поэтому я искренне желаю издательству АСТ, выпустившему эту безмерную графоманию, чрезвычайно амбициозную, сбивающую с толку русского читателя, чтобы продавалась она плохо, чтобы впредь было неповадно. Единый учебник истории, конечно, издадут хорошо, потому что его всем навяжут. Но я уже говорила о том, что это теперь наше дело внутри семей – передавать историческую сумму детям. Но, по крайней мере, вот эту вот стряпню, написанную внуком комиссаров в пыльных шлемах, кстати говоря, еще одна маленькая, но выразительная деталь, что у Акунина комиссары, дед и бабка. Даже бабка. Я посмотрела в интернете такие вот стеклянные глаза. Ну, мы знаем, почему у комиссаров были стеклянные глаза, чем они любили баловаться. Но это страшно. Это действительно страшно. И единый учебник истории тоже называет Октябрьский переворот Великой Русской революцией. Ну какой дуэт! Какой дивный дуэт вот этой либеральной оппозиции и Единой России. В восхищении. Просто нет слов. Ну что ж, кто предупрежден, тот вооружен. Мы предупреждены и вооружены. Мы этого учебника не купим. Я его читала в интернете. Пусть, если хочет, автор подает на меня в суд за возмещение своих ущербов от прочтения электронной версии. Мне все равно. Я своим рублем поддерживать этот русофобский демарш не буду. И никому не советую. Извините мне мою горячность. Я читала все это в течение нескольких дней, всех этих русославян, весь этот толерантный каганат, всего этого бога дождя. И, конечно, конечно, у меня кровь кипела. Ну что ж, на сём я пожелаю нам хороших учебников истории для нашего подрастающего поколения. Спасибо. Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
предлагаем вашему вниманию беседу с настоятелем строящегося храма во имя святителя Спиридона Тримифунского Ильей Кочеровым и прихожанкой этого храма Натальей Никифоровной Львовой о почитании святых. Отец Илья, поскольку вы являетесь настоятелем храма во имя святого, хотелось бы узнать ваше мнение о нашей традиции молитвы ко святым. Как вы думаете, Бог нуждается в том, чтобы святой человек помолился перед ним за человека грешного?
Начнем с того, что Бог вообще ни в чем не нуждается. Это существо абсолютно самодостаточное. Нуждаемся в нем мы, люди, которые не самобытны по своей природе, но сотворены Богом, им живем и им существуем. Молитва как таковая – это общение. Это общение между двумя субъектами или тремя, или большим количеством субъектов, но это общение. Можем ли мы сказать, что человек не нуждается в общении с Богом? Конечно, не можем. Потому что Бог, создав человека, еще в раю приходил для того, чтобы общаться с ним. И люди воочию могли видеть Бога. Будучи изгнаны из рая, то есть впав в грех, грехопадение отдалило человека от рая. Так вот, будучи изгнаны оттуда, то есть от очей Божьих, человек потерял возможность видеть Бога, но не потерял возможность с ним общаться. И вот молитва – это и есть общение с Богом. Мы знаем, что люди, которые часто общаются, они становятся ближе. И напротив, даже близкие родственники или бывшие закадычные друзья, которые не общались несколько лет, а если это несколько десятков лет, то тем более, встретившись, они друг на друга смотрят чужими холодными глазами. И напротив, если люди близки друг к другу, даже оказавшись на большом расстоянии, они стараются поддерживать общение. Пишут письма, посылают подарки, там, связываются по телефону, но общение сохраняют, даже не видя друг друга. Вот это самое общение, оно поддерживает связь. Точно так же мы поддерживаем свою связь с Богом. Но Бог, Он создал человека не как единоличное существо, не как эгоиста. Бог, создав Адама, сразу же сказал, нехорошо быть человеку одному, и создает тут же Еву. Уже появляется общество. Первое общество из двух людей тут же при творении. То есть Господь дает человеку возможность быть не единоличным, а проявлять, постоянно проявлять отношение к другим, таким же, как он, личностям. И это отношение, в первую очередь, оно должно быть такое, как отношение внутри Пресвятой Троицы. Это любовь, бесконечная взаимная любовь. И эта любовь изливается на внешний мир, на человека, на все творение. И вот человек, будучи богоподобным существом, тоже призван к тому, чтобы возгревать и растить вот эту любовь. Любовь к своим ближним, любовь к тем, кто рядом, вообще любовь ко всему внешнему миру. И эта любовь, она возгревается и делами, и, конечно, общением. Общение между людьми – это один из важных этапов. И в том числе Святая Церковь – это образец, это высота отношений между людьми, это высота общения между людьми и общение между как людьми, живущими на земле, то есть тех, кого мы видим своими глазами и слышим своими ушами, но и тех, которые уже являются церковью торжествующей, то есть они уже в мире ином, мы их не видим своими глазами и своими ушами не слышим, но можем с ними общаться, как общаемся с Богом. И как мы посылаем письма своим близким, тех, которых мы не видим, и отсылая письмо, мы радуемся и понимаем, что оно будет прочитано, и даже предполагаем, какая реакция будет на прочитанное нами письмо, и нам от этого радостно и приятно. Точно так же, вот такое же послание, молитвенное послание, мы посылаем своим близким, своим собратьям, которые являются в церкви торжествующей, небесной. Церковь – это живой организм. Если в живом организме какая-то часть вдруг подвергается болезни, то все остальные части организма берут на себя такую большую работу, как излечить. Недаром у человека в организме есть особый иммунитет. То есть живые, здоровые клетки начинают работать на то, чтобы излечить заболевшие. Вот точно так же и в церкви. Живые, здоровые, сильные люди, они берут на себя немощи тех слабых, которые не смогли подняться до высоты евангельской проповеди, которые не смогли ее исполнить. И в том числе и люди святые, прославленные в лике святых, стоящие у престола Божия, они как бы берут на себя те немощи, которые мы здесь, люди земные, несем. Поэтому молитва святым, она является одним из особых символов взаимной любви между всеми христианами, и живущими на земле, и уже отошедшими ко Господу. И вот это все взаимное общение между людьми и общение между Богом, это и есть та изливающаяся от Бога любовь, которая объединяет всех вместе воедино.
Как вы относитесь к такой специализации, которая якобы существует, допустим, одному святому молятся об одном, другому о другом?
Я думаю, что такое отношение к святым, оно немножко попахивает потребительством. Возможно, оно родилось отчасти от того, что, конечно, люди замечали и видели, что да, от того или иного святого, от его мощей или от молитв перед иконой этого святого происходят чудеса, связанные с той или иной частью жизни человеческой. Где-то отчасти, может быть, это родилось от далекого-далекого языческого наследия Руси, когда были силы природы, которые были обожествлены, и каждый из них отдельно поклонялись, вставили какого-то конкретного идола. Потому что языческое наследие, оно, к сожалению, очень долго и долго преследовало и до сих пор преследует русского человека. На самом деле, когда мы хотим молиться о чем-либо, то мы молимся всем святым и обо всем. То есть нельзя сказать, что этому святому можно молиться только об этом, а другому о другом. Нет, можно молиться всем и обо всем. Самое главное, чтобы наше настроение было такое, как показал Господь в молитве «Отче наш». «Да будет воля Твоя». То есть мы во всем полагаемся на волю Божию. Посылает ли Господь худое, значит воля Божия. Посылает ли доброе, опять же таки Его воля. И в том и в другом случае мы относимся к Богу с благодарностью и с молитвой о том, чтобы Он помог нам эту волю Божию воспринять правильно и достойно ее понести.
Когда мы начинаем утренние молитвы, мы говорим «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Мы обращаемся к Богу. Что же касается отдельных святых, это наши старшие братья и сестры, которые победили мир, плоть и дьявола. Поэтому я думаю, что это просто братское отношение к святым. То есть они нам ближе, потому что Бог неизречен на языке человеческом. Он живет в душе, и мы с ним общаемся, правильно сказал отец Илья. Мы разговариваем с ним, молитва, разговор с Богом, это правда. Она может быть умная, умственная молитва, может быть другая, может быть просто «К Божьему, и у тебя из глаз текут слезы». Это другой уровень общения, но это все тот же Бог, проявляющийся через святых, через людей. А разве мы, каждый из нас просто вот видел, послан тебе какой-то человек, и ты через него чувствуешь, что он тебя от Бога послан? Или наоборот? Поэтому здесь это высший уровень святых. Это связано с земной жизнью этого великого нашего святого, нашего брата. И ведь когда вот Бога-человек и человека-бог, да? Когда я человека-бог, я там говорю, ну, Бог, ну, что ты вообще, твои святые? Это презрение к Богу, это непонимание Бога, это непонимание Его законов на земле и на небе. Простите меня.
Господь призывает всех нас, и людей, и ангельские силы к единому общему делу, к единому спасению. И у каждого здесь есть свое дело, свое служение. Скажем, когда Господь готовит воплощение Сына Божия через Пресвятую Богородицу, Он посылает Архангела Гавриила к ней с благой вестью. То же самое можно задать вопрос, а почему Господь ей впрямую это не сказал? Ведь все в Его силах. Он мог бы явиться и во сне, мог бы дать ей глаз с неба во время молитвы. Да мало ли способов, Господь все может, но Он посылает архангела. То есть Он призывает и ангельские силы к участию в спасении человечества от греха, проклятия и смерти. То есть дело не в том, кто что может. Да, Господь, Он всемогущий, Он может без всяких посредников слышать молитвы и слышит их. Он может без всякого соучастия ангельских сил спасти человечество. Но Господь призывает всех к единому служению любви. В этом-то и весь смысл и воплощение Сына Божия, Его распятие и воскресение, для того, чтобы всех соединить воедино. Поэтому-то Господь и желает, чтобы мы не только к Нему обращались с молитвой, но и к своим собратьям, чтобы у нас было единое общение в единой любви.
Святые являются символом глубокого уважения человека к Богу, уважения Его свободы. То есть не он порабощает, так сказать, когда даже преобразился Христос на горе Фавор. Видеть Бога странно было и страшно апостолам, не говоря уже о грешных людях. То есть это настолько непостижимая, но живая субстанция, что именно таким образом, так Бог устроил.
Возникает вопрос, может быть, тогда вообще нет смысла нашими нечистыми устами призывать имя Божие? Ведь есть огромное количество святых, к которым, обращаясь, мы получим все, что нам потребно и в этой жизни, и спасение в будущей.
Такая мысль будет слишком односторонней. Получается, что мы к молитве тоже относимся несколько потребительски. Кого бы нам так вот повыгоднее попросить, чтобы оно побыстрее подействовало? А молитва – это же не способ раздобыть для себя что-то. Молитва – это в первую очередь таинство, таинство общения. И если мы хотим пообщаться со своими близкими людьми, это же не значит, что мы хотим от них раздобыть что-нибудь себе выгодное. Нет, для нас это жизненно необходимо. Мы испытываем глубокую духовную радость, общаясь со своими близкими. И вот эта духовная радость, она должна у нас извлекаться из молитвы. Ведь молитвы, они далеко не все просительные. Это просто в силу своей немощи человеческой мы большей частью используем просительные молитвы. Но ведь есть молитвы хвалебные, есть молитвы благодарственные. Откроем псалтирь. Пол псалтири – это просто хваление, хваление Богу. Да и, собственно говоря, все богослужение, оно построено именно так. Любая ектинья, пусть даже она будет просительной ектиньей или там сугубой, мирной, она заканчивается обязательно хвалением Богу. Богослужение начинается обязательно возгласом хвалы. Вот литургия начинается «Благословенно царство». Мы прославляем Царство Божие, то есть мы не должны относиться к молитве как только к просьбе, и что вот мы можем попросить святых, а они там уже у Бога попросят для нас все, что надо. А кто за нас хвалу воздаст Богу? Это наша обязанность и наша необходимость. Кто воздаст Ему благодарение за все, что Он нам постоянно посылает, начиная в принципе с самого бытия мира, которое чудо из чудес, за которое мы постоянно должны приносить Ему благодарение. Наше бытие, наше благо, все в руце Божией находится. И за это мы тоже должны приносить благодарение. Поэтому молитва – это способ духовного насыщения человека. И без молитвы, обращенной к Богу, и без молитвы, обращенной к Пресвятой Богородице, и обращенной ко всем святым, она не будет полноценной, общение не будет полноценным. Если мы говорим, например, о том, что у нас, допустим, есть на работе начальник, но у него есть много подчиненных, и нам проще сказать подчиненным, они передают начальнику, а он для нас сделает то, что нам необходимо, то это будет только лишь потребительское отношение. Но если у нас дружный, сплоченный коллектив, то каждый, кто в нем трудится, он будет чувствовать необходимость и желание поговорить не только с подчиненными, но и с самим начальником. Если он для своих подчиненных не только деспот и тот, кто требует исполнения работы, но еще и друг, еще и собрат, то тогда, конечно, будет общение с ним необходимо. И вот Господь для нас, Он не деспот, Он для нас в первую очередь любящий Отец. Он так и говорит апостолам: «Уже вас не называю рабами, но братьями». А если Господь уже настолько себя приближает к человеку, то невозможно представить, чтобы мы уклонялись от общения с Ним.
Когда я молюсь Богу и говорю: «Господи, от нечистых моих уст, от нечистого языка, прими сие малое моление», я говорю о том, что помню о грехопадении, но я помню и о том, что когда-то прародители были чисты и близки к Богу. И я хочу возвращения.
Вы слушали беседу с настоятелем строящегося храма во имя святителя Спиридона Тримифунского Ильей Кочеровым и прихожанкой этого храма Натальей Никифоровной Львовой о почитании святых.